Крыму. 9 часов ровно. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Здравствуйте, это «Крымское утро» на радио «Крым Реали». Если вы слышите мой голос, а сейчас слышите голос моего коллеги Рустема Харилова, то для вас работает радио «Крым Реали». Напомню, слушать нас можно на 648 АМ на средних волнах практически по всей территории Крымского полуострова, на 105,9 FM нас слышно на коротких волнах на севере Крыма. Но если наш сигнал глушит или блокирует, вы всегда можете зайти к нам на сайт и узнать, как обойти блокировку. Кроме того, напомню, что наши трансляции доступны на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. Вы можете задавать свои вопросы и комментировать. Самые интересные вопросы и комментарии мы постараемся озвучить в эфире или переадресовать нашим гостям. Ну, кроме того, нам можно позвонить по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Ну, сейчас мы с Рустамом Халиловым расскажем вам о самых важных и актуальных новостях Крыма.
Новость. Активисты объединения «Крымская солидарность» сообщили Крым Реали, что рано утром 17 февраля в нескольких районах полуострова российские силовики пришли с обысками в дома мусульман. В частности, сообщается о проведении обысков у Махамадинова Абдулбари в Советском районе, Эюпова Азамата в Белогорске, Ялкабова Тимура в Симферополе, Ибрагимова Эрнеста в Бахчисарае, а также у Федорова Олега в Бахчисарае, Сейдаметова Ленура в Симферополе и Шихаметова Яшара в Севастополе. Вот по отдельным фигурантам, по отдельным людям, у которых сегодня проходят обыски, «Крымская солидарность» дает такую информацию. Например, Эрнест Ибрагимов более 10 лет проработал поваром в караван-сарае Салачика и является активистом проекта для детей политзаключенных «Крымское детство». В 2017 году в отношении него было возбуждено административное дело. На горячей линии ФСБ сообщают, что обыск проводят в рамках уголовного дела сотрудники спецслужб. Об этом сообщают активисты. По информации «Крымской солидарности», другой человек, у которого сегодня проходят обыски, Азамат Эюпов, участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года и постоянный слушатель на открытых судебных заседаниях по делам против крымских мусульман. Также добавляют о том, что у Махамадинова Абдулбари, у которого тоже сегодня проходят обыски, трое несовершеннолетних детей в возрасте 7, 5 лет и 2 года третьему ребенку. У Ибрагимова Эрнеста на иждивении четверо детей, супруги ждут 5-го ребенка, добавили активисты. А мы пообщаемся с адвокатом из Крыма Лилией Гимиджи, которая с нами на прямой телефонной связи. Лилия Ханум, доброе утро.
Доброе, если его можно назвать добрым.
Что известно на нынешний момент? Вот также остаются обыски в 7 семьях или их количество уже увеличилось?
Обыски провелись в 7 семьях, и эти 7 человек, они задержаны. Сейчас они все доставлены в отдел ФСБ по Республике Крым. И адвокаты уже выехали для оказания юридической помощи. Как нам удалось узнать из всех обрывков, которые были во время обыска со стороны правоохранителей, Эрнеста Ибрагимова, Олега Федорова, обвиняют в участии в террористической организации и меняют собрание в мечети, то собрание, которое было основанием для привлечения к уголовной ответственности второй бахчисараевской группы. Таким образом, дело второй бахчисараевской группы уже расширилось до 10 человек. Вот, а остальные пока неизвестно, по каким статьям проходят. И что меняется, пока неизвестно, но все доставлены в отдел УФСБ. Это люди, которые занимали активную жизненную позицию, которые высказывали свое мнение, не боялись выходить. Вы правильно заметили, что Эюпов выезжал на Красную площадь в числе взрослых жителей Крыма, крымских татар, которые выразили свой протест в связи с задержаниями, проходящими в Крыму на протяжении уже нескольких лет.
То есть вы связываете прежде всего с активной их деятельностью сегодняшней обыски или какие-то другие предпосылки могут быть?
Безусловно, это их активная деятельность, это и активная деятельность Эрнеста Ибрагимова и остальных фигурантов. Все они являлись участниками, скажем так, под судами тех мирных акций, которые проходили под судами, то есть они выходили для того, чтобы поддержать своих соотечественников, участвовали в организации различных праздников, мероприятий, которые проходят в Крыму, и такая активность, она не могла остаться незамеченной.
И мы не могли не заметить и другую активность, вот буквально за последние несколько дней. Вот нынешние обыски российские силовые ведомства пока еще не комментируют, но на днях ФСБ России сообщали, что в Крыму и Татарстане сотрудники спецслужбы задержали группу лиц, которые якобы причастны к финансированию запрещенной в России террористической организации. Вместе с этим стало известно, что по аналогичным подозрениям была задержана семья, которую под контроль на России суд в Симферополе отправил под арест. Об этом также сообщала и Крымская солидарность. Может ли здесь быть какая-то связь между этими двумя событиями?
Нет, связи абсолютно здесь никакой нет. Я представляла интересы, защищала в суде фигуранку этого дела, Нину Малахову. Эта женщина – волонтер, супруг ее также занимался волонтерской деятельностью. Они собирали средства на благотворительность, на нужды больных детей, которые находятся в онкоцентре. Это и семьи, нуждающимся семьям они собирали деньги, в том числе собирали деньги на рытье колодцев, нужды людей в Африке. И, собственно, это и послужило основанием для привлечения их к уголовной ответственности. Сотрудники ФСБ считают, что под видом волонтерской деятельности они отправляли средства в ИГИЛ, что абсолютно не соответствует действительности. Нину Малахову очень многие крымчане, как крымские татары, так и не крымские татары, знают, характеризуют ее с положительной стороны. Вся их деятельность была абсолютно прозрачной, находилась на виду, и те предпосылки и домыслы о том, что эти средства якобы направлялись на поддержку ИГИЛ, они не нашли своего подтверждения даже в тех материалах, которые были представлены в качестве обоснованности предъявленного им обвинения.
Лилия Ханум, есть еще один вопрос. Возможно, об этом немного рановато говорить, но тем не менее, поскольку происходит этот обыск в рамках второго бахчисарайского так называемого дела Хизбут-Тахрир, как вы считаете, какие перспективы у этого дела? Есть ли вероятность, что задержанных отпустят хотя бы частично, а не арестуют?
Ну, учитывая нашу практику по этим делам, эта вероятность очень мала. Я, можно сказать, не верю в такие исходы решения. Вот. Поэтому и я уже беседовала с супругами обоих задержанных бахчисарайских. Они настроены на долгую борьбу, понимают, что быстро это дело не закончится, и понимают, что активная позиция их мужей, помощь семьям уже арестованных, участие в общественной жизни послужило основанием для привлечения к уголовной ответственности. Тем не менее, супруги, они адекватно воспринимают у них... Невозможно, наверное, адекватно, я, наверное, неправильно выразилась, невозможно адекватно воспринимать то, что происходит сегодня в Крыму. Тем не менее, они пытаются держаться, размышлять с точки зрения интересов своего мужа и обеспечить ему как защиту, так и моральную поддержку.
Лилия Ханум, спасибо вам за информацию по сегодняшним обыскам. Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на прямой телефонной связи была адвокат из Крыма Лилия Гимеджи, но мы сейчас еще успеем рассказать вам немного крымских новостей.
Новости.
Итак.
В Севастополе разрешили наполовину заполнять театры, кинотеатры и спортивные залы. Об этом во время заседания штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил российский глава города Михаил Развожаев. По его словам, уже вторую неделю в Севастополе наблюдается улучшение эпидемической ситуации. Он добавил, что такие меры также относятся к закрытым залам, в которых проводятся массовые спортивные мероприятия. С начала февраля, напомним, театры, кинотеатры, закрытые спортивные залы работали за заполняемостью в 30%. Также накануне стало известно, что часть отделений 9-й городской больницы, которую переориентировали на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, в ближайшее время планируют вернуть в обычный режим работы. Об этом во время совещания сообщил Михаил Развожаев.
На этой неделе прошу тогда мне план, представьте, по поводу вывода коек. Там особенно важно там по 9-й больнице разобраться, насколько мы можем ее вернуть. Сейчас предварительно это обсуждали, какие отделения вернуть в плановую помощь. Понятно, что инфекционная пока будет в том же режиме работать. Ну и по 1-й больнице, соответственно, тоже по возможности закрытие там ковидного отделения, вывод отделения в ремонт, чтобы уже соответствующая потом травматология, да, у нас там располагается, чтобы уже вернулись в отремонтированные помещения, чтобы два раза не переезжать.
Отметим, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Украинские правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена.
Еще одна новость уже с материковой Украины. Во вторник, 16 февраля, Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список, цитата, «угрожающих национальной безопасности страны лиц четверых участников хора Турецкого». Это сам Михаил Турецкий, Игорь Тулинов, Вячеслав Фреш и Игорь Зверев и лидера российской рок-группы «Крематорий» Армена Григоряна. На сайте Минкульта не указано, за что конкретно внесли в список этих российских артистов. Тем временем все эти музыканты включены в базу сайта «Миротворец» за, цитата, «сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях в оккупированном России Крыму». Конец цитаты. Напомним, до этого февраля Минкульт Украины внес 7 российских актеров в список угрожающих национальной безопасности. В январе Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило о внесении в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, 2 гражданок России – Алены Апиной и Юлии Глебовой.
Новости.
Переходим к новостям спорта. В 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ разгромил на выезде Барселону со счетом 1-4, сообщает Радио Свобода. На гол Лионеля Месси ПСЖ ответил хет-триком Килианом Мбаппе и забитым мячом Мойзе Кина. В параллельном матче английский Ливерпуль одолел немецкий РБ Лейпциг со счетом 0-2. Голы забивали Мохамед Салат и Садио Мане. Игра проходила в венгерском Будапеште из-за введенного Германией карантина. Команды сыграют ответные матчи 10 марта. А 17 февраля испанская Севилья встретится с немецкой Боруссией из Дортмунда, а португальский Порту с итальянским Ювентусом.
Новости.
Ну и традиционная утренняя рубрика «Мы не можем не рассказать вам о погоде». В Крыму в среду 17 февраля ожидается гололедица на дорогах и аномально холодная погода. Так, местами температура воздуха опустится до минус 13 градусов, сообщает пресс-служба местного гидрометцентра. К примеру, в Симферополе по прогнозу переменная облачность и без осадков. На дорогах гололедица, ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 11, минус 13, днем минус 2, минус 4. В Севастополе переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8, минус 10, днем минус 1, минус 3, на дорогах гололедица. На южном берегу Крыма также переменная облачность и без осадков. Также ожидается гололедица на дорогах, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 7, днем около нуля. В Керчи, по данным украинского гидрометцентра, переменная облачность без осадков, на дорогах также гололедица, ветер до 10 метров в секунду, температура воздуха ночью до минус 12, днем до минус 1. Ну и напомним, что в Севастополе из-за непогоды перевели коммунальщиков в круглосуточный режим работы. Это были все главные новости этого утра. Главная новость — это, конечно же, обыски. Мы говорили с Лилией Гимеджи. Если вы пропустили этот фрагмент, рекомендуем вам его переслушать в нашей прямой трансляции. Рустем Халилов остается в этой студии. Дальше будем говорить об очень интересной теме. Не переключайтесь.